Виктор Пелевин. Т. Солдат забытой богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? I am soul, Ja. Пятница. Часть первая. Железная борода. Когда дорога пошла в гору, старенький паровоз сбавил ход. Это было весьма кстати. За окном открылась панорама удивительной красоты. И оба пассажира в купе, только что закончившие пить чай, надолго погрузились в созерцание. На вершине высокого холма белела дворянская усадьба, возведенная, несомненно, каким-то расточительным сумасбродом. Здание было красивым и странным. Оно напоминало не то жилище эльфов, не то замок рыцарей-монахов. Белые шпили, стрельчатые окна, легкие мраморные беседки, поднимавшиеся из причудливо остриженных кустов парка. Все это казалось нереальным на сквозном российском просторе среди серых исп, косых заборов и торчащих по огородам пугал, похожих на кресты с останками еще при Риме распятых рабов. Но даже необычнее белого замка выглядел теперь пахарь, идущий за плугом по склону холма. Это был невысокий, чернобородый мужчина мощного сложения, одетый в длинную рубаху. Его ноги были босы, а ладони лежали на ручках деревянного плуга, который тянул за собой конь-битюк.
«Вы не находите, ваше священство, что в этой картине есть нечто библейское?»
Вопрос задал пассажир с густыми рыжеватыми усами, одетый в коричневую клетчатую пару и такой же кепи. А обращен он был к молодому священнику в черном клобуке и темно-фиолетовой рясе, сидевшему напротив. Священник, очень похожий на оставшегося за окном пахаря сложением и бородой, отвернулся от стекла и с любезной улыбкой спросил: «Что же вы в этом находите именно библейского, сударь?» Господин в клетчатом кепе чуть смутился.
«Нечто первозданно величественное, вернее, будет сказать», — ответил он. «Библия, как мы знаем, тоже относится к первозданному и величественному. В таком вот сопоставительном ключе-с. Извините, если неподобающе высказался».
«Ну что вы», — ответил священник, — «не следует быть настолько апологетичным».
«Простите, как?»
«Апологетичным, склонным приносить излишние извинения». Миряне при разговоре со священством всегда стараются упомянуть о духовном. «Дурного здесь нет. Наоборот, отрадно, что мы одним своим видом поворачиваем помыслы к высоким предметам».
«Кнопф», — представился клетчатый господин. «Ардальон Кнопф. Торговля с кабинными товарами. Я, кажется, так и не назвался. А вы отец Паисий, я помню».
Священник наклонил черный клобук. Кнопф опять повернулся к окну. Усадьба и пахарь были все еще видны.
«А знаете ли, что за таинственный замок на холме, отец Паисий?» «Это Ясная Поляна, усадьба графа Т». Он выговорил так: «графа Т».
«Неужели?» — вежливо, но без интереса переспросил священник. «Какое странное имя».
«Графа стали так называть из-за газетчиков», — пояснил Кнопф. Рассказывая о его похождениях, газета никогда не упоминает его настоящей фамилии, чтобы не попасть под статью о диффамациях.
«Романтично», — улыбнулся священник.
«Да, а по склону, надо думать, идет сам граф Т. У него это за вместо утреннего мациона-с. Великий человек».
Отец Паисий сделал вежливое движение плечами, как бы одновременно и пожимая ими в недоумении и соглашаясь с собеседником. «А что же?» — ответил он. «Несколько часов крестьянского труда не повредят и графу».
«Осмелись задать вопрос», — быстро проговорил Кнопф, словно только и дожидавшийся этой секунды. «А как вы, ваше священство, относитесь к отлучению графа Т от церкви?»
Священник посерьезнел.
«Это крайне трагический факт», — сказал он тихо. «Ибо что может быть скорбнее изгнания чада церкви из ее лона? Но причиной, видимо, являются греховные и непотребные деяния графа, которые мне, впрочем, не вполне известны».
«Непотребные деяния? Тут я осмелюсь возразить вашему священству. Граф Т. — один из высоких нравственных авторитетов нашего времени. И его величие от отлучения ничуть не умолилось. А вот авторитет церкви-с...
«Какие же у вас имеются основания считать графа Т. нравственным авторитетом?» — полюбопытствовал священник.
«Как же-с, защитник угнетенных, благородный аристократ, не боящийся бросить вызов злу там, где бессильны полиция и правительство. Кумир простых людей, любимец женщин, наконец, настоящий народный герой, хоть и граф. Неудивительно, что его начинает опасаться даже правящий дом». Слова «правящий дом» Кнопф выговорил шепотом, выразительно выпучив глаза, и ткнул пальцем вверх.
«Суета, суета и всяческая суета», — проговорил отец Паисий с улыбкой. «Нравственный авторитет покупается ценой гонений и мук и не связан с одобрением толпы. Иначе придется приписать его и танцовщице, которая по вечерам поднимает голые ножки перед лорнирующим залом». И отец Паисий показал двумя пальцами, как именно поднимаются ножки.
«Однако же граф Т. не танцовщица», — возразил Кнопф, — «и гонений отнюдь не избежал. Знаете ли вы, что за ним установлен тайный надзор полиции, и ему запрещено покидать усадьбу? Власти якобы опасаются за его рассудок. По слухам из семейных кругов, граф принял решение уйти в Оптину пустынь».
«Оптину пустынь?» — отец Паисий нахмурился. «А с какой целью? И что это такое?»
«Цель графа мне неизвестна, а о смысле всех слов говорят очень разное. Одни полагают, что это некий тайный монастырь, где граф собирается получить духовное напутствие у святых старцев схимомонахов. Другие утверждают, что Оптина пустынь есть принятое у секты исихастов обозначение предельного мистического рубежа, вершины духовного восхождения, и это не следует понимать в географическом смысле. Третьи — в правительственных кругах. Совсем не представляю их мыслей, но по какой-то причине намерение графа проникнуть в Оптину пустынь представляется им опасным. И наперерез железной бороде посланы лучшие агенты охранки».
«Железной бороде?» — переспросил священник.
«Да, так графа называют в третьем отделении».
«Откуда у вас эти сведения?»
Кнопф с готовностью вынул из кармана сложенную газету. «А вот пишут в петербургских дребезгах».
Священник засмеялся. «На вашем месте я не придавал бы значения слухам, которые распространяют подобные издания. Это все пустые сплетни, поверьте мне».
Кнопф посмотрел на часы, потом внимательно глянул на священника. «Однако же сведения о домашнем аресте графа самые доподлинные», — сказал он. «У меня, знаете ли, есть знакомство в полиции. Мне это по секрету рассказали. И еще много интересного».
«Что же именно, позвольте полюбопытствовать?»
«Говорят», — сказал Кнопф, пристально глядя на отца Паисия, «граф Т. завел себе двойника». Высокого детину из крестьян. Сделал ему бороду из старого парика и отправляет пахать курьерскому каждый раз, когда хочет незаметно исчезнуть из усадьбы. А сам скрывается в переодетом виде. Садится на поезд, вот как раз где вы вошли, батюшка, и едет себе по делам».
«Вот оно что», — отозвался отец Паисий.
«Интересно».
«Однако же, господин Кнопф, для торговца с кабинными товарами вы очень осведомлены о полицейских делах.
А вы, батюшка, для священника, переизбыточно экипированы. Вон какой у вас револьверище-то под рясой. Рукоять аж выпирает. Зачем вам такой?»
Священник сунул руку под рясу и вытащил оттуда длинный сверкающий револьвер.
«Этот-то?»
— спросил он с некоторым словно бы удивлением, осмотрев его.
«Да от волков.
Приход наш в лесах, путь от станции далекий.
Дорога дальняя, да ночка темная».
«Саваж французский», — промурлыкал Кнопф. «Хорош. А давайте я вам свой покажу».
И он вытащил из-за пазухи горбатый полицейский Смит и Вессон. странное положение дел сложилось в купе. Фиолетовый священник и клетчатый господин сидели на своих кожаных диванах с револьверами в руках. И не то чтобы прямо угрожали ими друг другу. Разговор их был скорее шуточный и веселый. Но все же ясно и недвусмысленно направляли нарезные стволы друг на друга.
«И раз уж мы заговорили про графа Т, — сказал Кнопф, — знаете ли вы, что такое непротивление злу насилием?»
«Конечно», — ответил священник, поигрывая револьвером. «Это морально-этическое учение о недоступности воздаяния злом за зло. Оно опирается на евангельские цитаты, правда, произвольно подобранные. Господь наш действительно сказал ударившему тебя по правой щеке подставь левую. Но Господь сказал и другое. Не мир я принес, но меч».
«Моральное учение, говорите?» — спросил Кнопф, поглаживая пальцем барабан.
«А у меня другие сведения».
«Какие же?»
«Граф Т. всю жизнь обучался восточным боевым приемам и на их основе создал свою школу рукопашного боя, наподобие французской борьбы, только куда более изощренную. Она основана на обращении силы и веса атакующего противника против него самого с ничтожной затратой собственного усилия. Железная борода достиг в этом искусстве высшей степени мастерства. Именно эта борьба и называется «непротивление злу насилием», сокращенно «незнос». Ее приемы настолько смертоносны, что нет возможности сладить с графом, иначе как застрелив его.
Рассказ Кнопфа определенно действовал на отца Паисия. Тот испуганно схватился рукой за бороду, словно опасаясь каких-то последствий для нее от этого рассказа. Ствол его револьвера, однако, по-прежнему смотрел в сторону Кнопфа.
«Железная борода!» — сказал он, вытаращив глаза. «Вот оно что! А почему такая странная кличка?»
Кнопф пожал плечами.
«Азиас! Упомянутый вами моральный аспект непротивления злу — это просто декоративная философия, которую азиаты так любят присовокуплять к своим кровожадным военным искусствам. Поэтому преследователям, которые посланы в погоне за графом Т, велено открывать огонь, если он попытается оказать сопротивление».
«Какие ужасы вы рассказываете!» — охнул отец Паисий. «Неужели прямо-таки станут стрелять в этого отверженного? Ведь смерть вне лона церкви, пока над ним довлеет анафема, это верная дорога в гиенну!»
«Ах, батюшка, а что ж делать служивым людям? Ведь графа иначе не взять. Это ужасный противник. Хотя, надо признать, руки в крови он старается не пачкать. Его азиатская философия именно в том, чтобы не отвечать ударом на удар, а возвести между собой и противником смертельную преграду, о которой расшибется атака, а вместе с ней и атакующий. Препона может быть любой. И в умении создавать ее графу Т нет равных».
«Значит, в графа будут стрелять?» —
переспросил отец Паисий. Он, казалось, никак не мог вместить эту ужасную мысль.
«Боюсь, что да», — сокрушенно подтвердил Кнопф. В воздухе повисло напряженное молчание, а затем дневной свет вдруг померк, и наступила тьма. Поезд въехал в туннель, и перестук колес, отраженный от каменных стен, сразу заглушил все остальные звуки. Неизвестно, что именно происходило в грохочущей темноте в следующую минуту или две, но когда опять стало светло, купе выглядело более чем странно. В воздухе плавали клубы сизого порохового дыма, в оконном стекле зияли три пулевые пробоины, простреленный клобук отца Паисия валялся на полу, бессознательный Кнопф с багровым кровоподтеком на лбу лежал на кожаном диване, открыв рот и выставив перед собой связанные собственным галстуком руки. А отец Паисий возился с замками окна. В дверь купе громко постучали. Отец Паисий никак на это не отреагировал, только удвоил усилия. Но окно не поддавалось. Видимо, деревянная рама разбухла от сырости и ее заклинило. В дверь постучали еще раз.
«Отоприте!»
«Одну секунду, господа!» — отозвался отец Паисий. «Мне только надо одеться!»
С этими словами он примерился и ударил ногой в окно. Пробитое пулями стекло лопнуло и исчезло под ударами ветра. Быстро выдернув из рамы самые крупные осколки, отец Паисий швырнул их следом.
«Не валяйте дурака! Открывайте немедленно!» — раздалось из коридора. «Иначе мы выломаем дверь!»
«Сейчас, сейчас!»
Отец Паисий выглянул в окно, впереди была широкая река. Поезд уже подъезжал к мосту.
«Отлично!» — пробормотал он.
В дверь ударили, и отец Паисий заспешил. Отвернув нижний край рясы, он высвободил две пришитых к ее кромке петли и, словно в стремена, вдел в них башмаки. Такие же две петли оказались в рукавах. Отец Паисий продел в них ладони. После этого он залез на столик и присел на корточки перед выбитым окном, похожим на квадратную пасть с редкими прозрачными зубами. Раздался сильнейший удар, и дверь слетела с петель. В купе ввалились люди с револьверами в руках. Их было много, и они мешали друг другу. Прежде чем они добрались до стола, отец Паисий сильно оттолкнулся от него ногами и выбросился из поезда. Преследователи бросились к окну. Первый из них, вскочив на столик, отважно прыгнул следом и с жутким стуком врезался головой в ферму моста, вдруг возникшую из пустоты. Его тело отлетело от чугунной конструкции, ударилось о вагон и мешком свалилось на землю. В купе раздались крики, досады и гнева. Затем из окна высунулся другой преследователь с двумя револьверами в руках. За фермами моста видна была спокойная, будто застывшая на дагерротипе река под сенью высоких перистых облаков. Над водой, как полный ветрозонт, парила фиолетовая ряса отца Паисия. Скользя по воздуху огромной белкой-летягой, он приближался к поверхности воды. Захлопали выстрелы. Одна пуля отрикошетила от фермы, остальные подняли фонтанчики над рекой. А затем толпящиеся в купе люди потеряли отца Паисия из вида.